если не считать господина Опиума. Да, господина Опиума и всех его производных. У Джулии с Опиумом давняя распря. Когда-то они никак не могли поделить одного человека. Это началось у нее в детстве. И плакать хочется от тоненького детского голосочка, которым она вдруг стала нам об этом рассказывать. От голоса маленькой девочки, которым говорит крупная женщина, похожая на пантеру. Джулия вспоминала, как жила в Веркорских горах со своим отцом, экс-губернатором колонии Карансоном, кузнецом свободы, как называли его некоторые газеты, или же могильщиком империи, по мнению других. В этих местах отец и дочь владели старой, наскоро подновленной фермой Ле-Роша, куда они старались как можно чаще удирать. Джулия насажала там земляники. Вокруг дома свободно росли вьющиеся розы. Кузнец свободы, могильщик империи. Карансон был первым, кто сел за стол переговоров с Вьетминем, пока еще можно было избежать кровопролития. Он создавал автономию Туниса и стоял рядом с Мендесом, а потом с Деголем, когда пришла пора вернуть Черной Африке право распоряжаться самой собой. Но для девочки он всегда оставался великим географом. Джулия лежит на кровати, вокруг нее стоит чужая семья и слушает ее детский голос. Она называет имена всех тех, кто побывал на ферме Ле-Роша, тех, кто дал своему народу свободу. Детский голос произносит имена Фархата Аббаса, Мессали Хаджа, Хоши Мина и Вон Гуенг Джиапа, Ибн Юсуфа и Бургиба, Леопольда Сидар Сенгора и Кваме Нкрума, Сианука, Сиранайо. К ним примешивались другие имена, звучащие по-латиноамерикански, восходящие еще к тем временам, когда Карансон изображал консула на континенте, который доводится Африке братом-близнецом. Всякие там Варгасы, Арайсы, Альенда, Кастро и даже сам Че. Тот самый Че. Бородач с горящими глазами, портрет которого несколько лет спустя можно будет видеть на стенке каждой девичьей спальни. В тот или иной момент своей жизни почти все эти люди побывали в Ле-Роша, на этой заброшенной веркорской ферме. И Джулия дословно помнила их страстные споры со своим отцом. «Не пытайтесь писать историю, просто верните права географии».
«География?»
— отвечал Че и громко по-своему смеялся. «Это перемещающиеся факты». Чаще всего эти люди находились в ссылке. Некоторых разыскивала полиция. Но в обществе отца все они казались веселыми строителями во время перекура. То они говорили серьезно, то вдруг начинали дурачиться.
«Что есть колония? Ученик Джаб?»
— спрашивал Карансон тоном учителя в колониальной школе. И чтобы рассмешить малышку Джулию, Вон Гуен Джиап, впоследствии одержавший победу над французами при Дьен Бьенфу, отвечал занудным голосом зубрилы.
«Колония есть страна, чиновники которой являются уроженцами другой страны. Например, Индокитай — колония Франции, Франция — колония Корсики».
Однажды грозовой ночью рядом с фермой ударила молния. Кухонная лампочка лопнула, и как праздничная петарда забросала все огненными звездами. Полил такой дождь, как будто небо открылось. У них были Фархат Аббас и еще два алжирца, имен которых Джулия не помнила. Фархат Аббас вдруг вскочил, бросился вон из дома и, стоя под вселенским потопом, закричал.
«Нет, я никогда больше не заговорю с моим народом по-французски. Я буду говорить по-арабски. Я не буду звать их товарищами. Я скажу им «братья».»
Притаившись у камина, Джулия ночи напролет слушала, что они говорили. «Иди спать, Джулия», — говорил Карансон. «Секреты будущих государств будут еще интересней». Но она просила разрешить ей остаться, и кто-нибудь всегда становился на ее сторону.
«Пусть девочка слушает, Карансон, ведь вы не вечны».
Все посетители были друзьями ее отца. Экзальтация этих ночных бесед была невероятна. Однако, когда гости покидали дом, губернатор Карансон внезапно оказывался сброшенным с небес на землю в унынии собственной жизни. Он уходил к себе в комнату, и в доме возникал пронзительный запах жженого меда. Во время одинокой церемонии курения опиума Джулия мыла посуду и отправлялась спать. Отца она встречала только на завтра, днем. Зрачки у него были расширены, он казался легче воздуха и грустнее. «Я веду странную жизнь, дочка. Проповедую свободу и разрушаю нашу колониальную систему. Я словно распахнул клетку, и это счастье. Или, дернув за нитку, распустил старый свитер, И это очень грустно. Во имя свободы я отправляю целые семьи в изгнание. Я делаю из империи шестигранник». В Париже он посещал курильню, на месте которой теперь построен велодром. Ее держала бывшая учительница колониальной школы по имени Луиза, а мужем Луизы был крошечный танкинец, которого Карансон шутливо называл своим аптекарем. Потом винный погреб, служивший им вывеской, прикрыли. Состоялся суд. Карансон хотел выступить в защиту Луизы и ее танкинца. Он возмущался комитетом ветеранов Индокитая, возбудившим против них уголовное дело.
«Подлые души! И совесть их величиной с церковный образок!»
И пророчил.
«Дети их станут колоться, чтобы забыть, как бездарны их родители».
Но сам он к тому времени стал вопиющим образчиком наркомана, и адвокаты отвели его кандидатуру.
«Ваше лицо, господин Карансон, свидетельствует не в пользу ваших аргументов, что может повредить нашим подзащитным.